вечер вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Христианин обязан всегда иметь памятование о Боге, ибо написано: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим», говорит преподобный Макарий Великий. То есть не только когда входишь в молитвенный дом, люби Господа, но и находясь в пути и беседуя, и вкушая пищу, имей памятование о Боге и любовь, и приверженность к Нему. Ибо, говорит Он, где сердце твое, там и сокровище твое. К чему привязано сердце человека и к чему влечет его пожелание, то и бывает для него Богом. И если сердце всегда вожделевает Бога, то Бог есть Господь сердца его. Как хворост, брошенный в огонь, не может противиться силе огня, но тотчас сгорает, как так и демоны, когда хотят напасть на человека, сподобившегося даров Духа, попаляются и истребляются божественной огненной силой. Только бы сам человек был и всегда прилеплен к Господу, и на Него возлагал упование и надежду. И если демоны крепки, как твердые горы, то поджигаются молитвой, как воск огнем, преподобный Макарий Великий. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, с сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени текущего зимнего рождественского поста и окончания нынешнего года. Сегодняшняя передача приурочена на неделе 27 по Пятидесятнице, неделе святых Праотец. И сегодняшняя передача предпоследняя в нынешнем уходящем 2016 году. Всякий верующий во Христа прежде всего другого допросит у милостивого Бога благодати и силы возненавидеть миры и все мирское, все страсти и похоти плотские. И после того, как возненавидит их, над тем да трудится с теплой верою, чтобы достигнуть мертвости их, какова мертвость Христова есть, как говорит апостол Павел, что он мертвость Господа Иисуса всегда в теле своем носил. Таковы это прошения и бывают благоугодны Богу, и он благоволительно слушает их, преподобный Максим Исповедник. Человек, проживший немалое время во грехобеспокоении, когда начинает каяться и исправляться, то беспрестанно чувствует душевное мучение. Несть спасение ему в Бозе Его. отчего появляется в сердце такого бедствующего страх, ужас, печаль, тоска и всякое беспокойство. Во время сего искушения думай о милосердии Божием. Сколько твоих грехов не есть, и как они невелики, но у Бога более милости. Подумай о том, когда ты противился воле Божией, Бог тебя миловал. Ныне ли не помилует тебя, когда хочешь и стараешься исполнять волю Его? Ибо если человек чистосердечно обращается от грехов своих к Богу, то и Бог со своей благодатью обращается к нему и принимает его в свою милость. Никто да не питает в себе той напрасной мысли, через которую проникает в душу развращение, того легкомыслия, которое побуждает нас часто говорить: «Это ничего не значит, это маловажно», потому что из всего может родиться тысячи зол. Ибо древний строитель всякого зла, дьявол, по лукавству своему нередко употребляет для погибели человеческой некоторую постепенность и как бы снисходительность, и обыкновенно начинает с маловажного. По сей-то причине старайтесь истреблять в себе самые зародыши греха, ибо хотя бы они и не возрастали тотчас в великие грехопадения, однако пренебрегать ими не должно, по той причине, что от беспечности они постепенно могут увеличиться и усилиться. Соделываемся грешниками не тогда, когда сделаем грех, а когда не возненавидим его и не раскаемся в нем. Если кажется кому, что он не имеет грехов, то это происходит от слепоты душевной, от незнания самого себя, от забвения. Нет ничего удивительного, что ты страдаешь, нередко говорит старец Алексей Соловьев. Это нужно, чтобы понять страдания других. Терпи. Христос, будучи безгрешным, терпел поношение твари, а ты кто такая, чтобы не страдать? Знаешь ли ты, что душа очищается страданием? Знаешь ли, что Христос помнит тебя, если Он посещает тебя скорбями? Само избрать путь жизни труднее всего. При вступлении в жизнь нужно молить Господа, чтобы Он управил твой путь. Он Всевышний всякому дает крест сообразно со склонностями человеческого сердца. Кто тебе сказал, что Бог наказывает людей за грехи, как принято у нас часто говорить при виде ближнего, впавшего в какую-либо беду или болезнь? Нет, пути Господни неисповедимы. Нам, грешным, не надо знать, почему всесильный Христос часто допускает непостижимые для человеческого ума как бы несправедливости. Он знает, что Он делает и для чего. Ученики Христовы никогда не думали, что Христос даст им счастье в смысле земного благополучия. Они были счастливы лишь духовным общением со сладчайшим своим Учителем. Ведь Иисус явился в мир для того, чтобы своей жизнью утвердить своих последователей в мысли, что земная жизнь есть непрестанный подвиг. Христос мог избежать своего страдания, однако Он Сам добровольно пошел на крест. Бог любит особенно тех, кто добровольно идет на страдания Христа ради. Принуждай себя к милосердию, к добру к ближним. Нужно помогать нуждающимся, развивать в себе жалость и любовь, требовал батюшка. А вот что вспоминает об отце Алексее отец Симон. Однажды я пришел к старцу, и он начал мне говорить, что такое старчество. Преподобные отцы, живя в пустыне, говорят про себя так: «В продолжении седмицы дьявол жжет нас своим змеиным ядом, а мы в субботу и воскресенье прибегаем на источники водные, исповедуясь у своих старцев и причащаясь святых тайн. Этим мы избавляемся от змеиного яда». И мы, живя в Зосимовой пустыне, когда теряли душевный мир, приходили к старцу, отцу Алексею, и открывали ему свою душу. Старец говорил нам, что душевный мир нарушается больше всего от осуждения ближних и от недовольства своей жизнью. Когда мы начинали о ком-нибудь говорить с осуждением, старец нас останавливал, нам до других дела нет, говори только свое. Правила святых отцов предписывают останавливать исповедующихся, когда они говорят о других. И мы, придерживаясь этого правила, строго следили за собой, чтобы не сказать какое-либо слово о других. «Кто любит говорить про других, — наставлял старец, — про того и люди много говорят». Старец еще учил нас, когда душа обвиняет себя во всем, тогда возлюбит ее Бог, а когда возлюбил ее Бог, тогда что еще нам нужно? После исповеди и прочтения над нами разрешительной молитвы к нам опять возвращалась жажда духовной жизни, и в душе водворялся мир. «Что бы ни случилось с тобой, — говорил батюшка, — никогда никого не вини, кроме себя самой. За все неприятности и невзгоды благодари Бога, если будешь верить в промысл Божий, поручишься Ему, то обретешь великий мир». Познание самого себя, своих совершенств и недостатков ведет нас к смирению, говорит святитель Иннокентий Херсонский. Кто знает хорошо самого себя, тот, какими бы ни обладал талантами, всегда будет смиренно мудр. Почему? Потому что при всех совершенствах наших в нас всегда есть множество недостатков, следовательно, и причин к смирению, как естественных, так и от нас зависящих. Самые совершенства наши, достигая скоро предела и встречая преграду, за которую нельзя перейти, должны вести нас к смиренномудрию. Самая непрочность и бренность многих совершенств наших также постоянно побуждает нас к тому, чтобы не превозноситься. Если далее бросить хотя бы беглый взгляд на наши нравственные недостатки, то откроется неиссякаемый источник побуждений к смирению для всякого. Ибо сколько у каждого обязанностей невыполненных или выполненных нерадиво, сколько случаев к добру опущенных неразумно или употребленных на добро, но своекорыстно и только отчасти. Сколько прямых и очевидных худых наклонностей и мрачных дел, тем паче, сколько порочных мыслей и чувств. Стоит только хотя бы по временам заглядывать в свое сердце, пересматривать свиток своих мыслей, чувств и деяний, и всякий увидит, как он еще мал духом и нечист сердцем, как далек от того, чем мог и должен быть. В чем же состоит смиренномудрие? Смиренномудрие есть такое состояние души, в коем она, познав всю слабость и нечистоту свою, бывает далека от всякого высокого мнения о себе, постоянно старается раскрывать в себе все доброе, искоренять все злое, но никогда не почитает себя достигшей совершенства и ожидает его от благодати Божией, а не от собственных усилий. Человек смиренномудрый всегда имеет некую святую недоверчивость к себе, к силам своего ума и воли, и потому осмотрителен, скромен и тих во всех своих словах и действиях. Он никогда не позволит себе дерзких осуждений, тем паче о лицах и предметах, кое выше его, тем паче о таинствах веры. Человек смиренно-мудрый особенно боится похвал и высоких достоинств, поэтому не только не ищет их, но и рад, когда они ходят мимо него. Он охотно уступает другим первенство во всем, в самых делах благих, но когда нужно подать пример, он первый Смиренно мудрый без огорчения даже иногда с радостью встречает неудачи и огорчения, ибо знает цену и пользу их для своего внутреннего исправления. Потому он не помята злобью всегда готов простить обидевшего и воздать ему за зло добром. Таковы очевидные признаки смиренномудрия. Оно любит сокрывать свои добродетели, любит, напротив, обнаруживать свои недостатки, если это может быть без соблазна для ближнего. У кого же учиться нам, братья, смиренномудрию? Всего лучше учиться добродетели смиренномудрия у святых Божиих человеков, кои оставили нам величайшие образцы смирения, как, например, Авраам, который, удостоившись чрезвычайных откровений и великого названия другом Божиим, не переставал называть себя землей и пеплом. Святой Давид, коему ни сан царя, ни знание пророка не воспрепятствовали сказать о себе: «Аж же есть червь, а не человек, поношение человеков». Святой Павел, который, будучи первым из апостолов по трудам, смиренно исповедует, что он есть первый из грешников. Преподобный Ефрем Сирин, ученейший и благочестивший муж, отказавшийся от сана пресвитера и постоянно оплакивший свои грехи. Но чтобы мы охотнее учились сей трудной для нашего самолюбия добродетели, то учителем смиренномудрия взялся бы для нас сам Господь и Спаситель наш. «Научитесь, — говорит Он, — от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем». Святитель Иннокентий Херсонский. Молитва и пост бесполезны для тебя, когда ты не украшен верой, надеждой и любовью, говорит святитель Иоанн Златоуст. Принимай на себя столько поста, сколько нести можешь. Смотри, если постишься, не гордись, а лучше подумай, какую злую наклонность исправил. Оставил ли гнев, злословие, клевету, божбу и прочее? От заповедей поста можешь отговариваться слабостью, в рассуждении милости не можешь извиняться бедностью, касательно хождения в церковь можешь представлять недосуги, но когда, говорит Господь, не гневайся, чем можешь отговориться? Ни неведение, ни недосуги не препятствуют тебе исполнять сию заповедь. Медицина пришла к тому выводу, что мы постоянно переобременяем себя излишним количеством пищи, с которым организм не справляется, отчего постоянно происходит засорение и отяжеление организма. Некоторые доктора даже решили, что необходимо давать организму совершенный отдых от пищи раз в неделю в течение полных суток, не принимая в течение этого времени ничего, кроме малого количества воды, и сверх того проводя эти сутки в усиленном движении. Наконец, никто уже не возражает теперь против того положения, что наиболее полезным для человека является чередование пищи растительной и мясной, то именно распределение, которого придерживаются люди, исполняющие церковные установления о постах. Русский народ, который в предшествующие века строжайшим образом соблюдал посты, был крупнейшим по росту и по силе народом, здоровью и виду, которого завидовали иностранцы. Так было в Париже, когда мы заняли его после наполеоновских войн. Парижане изумлялись росту и здоровью русских солдат. Давая отдых организму, мы способствуем увеличению продолжительности жизни. Замечено также, что строгие постники, в каких бы трудах они ни находились, жили гораздо дольше людей, постоянно слишком обильно питающихся. Смертный грех решительно порабощает человека дьяволу и решительно расторгает общение человека с Богом. Доколе человек не уврачует себя покаянием, увлечение помыслами и мечтаниями производит меньшее порабощение врагу и разобщение с Богом, но производит их. И потому необходимо воздерживаться от всех помышлений и мечтаний, не согласных с учением Евангелия, а случающееся увлечение немедленно врачевать покаянием. Грехи наши — наш долг пред Господом. Хорошо не быть никому должным, хорошо чаще уплачивать долги, в противном случае они, накопившись, делаются слишком великими, тягостными, неоплатными. Так и грехи, долги наши пред Господом, хорошо как можно чаще их уплачивать, каясь, исповедуясь пред священником и внутренно, ежедневно, ежечасно, ежеминутно, постоянно каясь пред Господом. И пока мы находимся в здешней жизни, до тех пор имеем силу и возможность расторгнуть те узы, коими враг наш, дьявол, оковывает нас, и через покаяние, свергнув с себя бремя грехов, наследовать вечное спасение. Но когда нераскаянная душа разлучится с телом, тогда уже нет для нее спасения. Бегай такого образа жизни, чтобы жить только животными побуждениями и желаниями, чтобы спать да есть, да одеваться, прогуливаться, потом опять пить, есть и гулять, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Такой образ жизни, наконец, совершенно убивает духовную жизнь человека, делая его земным и земляным существом, между тем, как христианин и на земле должен быть небесен. Покайтесь, приближимся Царствие Небесное. Отче наш, иже еси на небесех. Надо больше читать Слово Божие, молиться дома и в храме, и на всяком месте больше, разумеется, внутренне, чем наружно. Размышлять о Боге, о творении, о назначении и предопределении человека, о промысле, об искуплении, о неизреченной любви Божией к роду человеческому, о жизни и подвигах святых Божьих человеков, разными добродетелями, угодивших Богу, и прочим, также поститься, испытывать свою совесть каяться искренно и глубоко во грехах своих, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Вы задаете мне три вопроса. Какая величайшая мысль достойна человека, какая величайшая забота достойна человека и какое величайшее ожидание достойно человека. Мысль о промысле Божьем человеческой жизни, величайшая мысль достойная человека, забота о спасении души, величайшая забота достойная человека. Ожидание смерти, величайшее ожидание, достойное человека. Говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Ожидание смерти, как надлежит думать о промысле Божьем в человеческой жизни. За меру нужно взять нравственный закон Божий. По нему сверять все, что происходит в жизни окружающих нас людей. Самое важное — исследовать нравственные причины всего, что происходит с кем-то из ваших близких. Это не всегда легко, ибо причины иногда бывают скрыты в прошлом родителей. Христианская исповедь основана на открытии этих причин. Псалмопевец говорит Богу: «Адже поглумлюся в заповедях Твоих, коль возлюбих закон Твой, Господи, ибо на заповедях Божьих основано все, что происходит с детьми Адама, и закон Божий — свет, который освещает все, что с нами случается». Как нужно заботиться о спасении души, чтобы не перечислять мне здесь. Читайте Евангелие и спросите Церковь. Нет в мире сокровища драгоценнее души человеческой. И именно это сокровище должно спасти от погибели и смерти. Остальное, что не есть человек, но что человеческое, что человек ценит и бережет, неизбежно погибает и умирает. Человеческая душа в очах Божьих драгоценнее всего материального мира, по слову Христа. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Не может быть, следовательно, заботы более достойной человека, чем забота о спасении души. Как нужно ожидать смерть, так же, как воин перед битвой, или как ученик, который усердно готовится к уроку, ожидая, что учитель каждую минуту может вызвать его. Об ожидании смертного часа напоминает нам Господь в притче о легкомысленном богаче, который строил новые амбары и готовился к долгому земному благоденствию, но вдруг услышал всю ночь: «Душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Почему же мысль о промысле Божьем в судьбах людей – величайшая мысль, достойная человека? Потому что она приносит человеку мудрость и блаженство. Почему же забота о спасении души – величайшая забота, достойная человека? Потому что душа – величайшее сокровище на земле, а величайшее сокровище нуждается в наибольшей заботе. Почему ожидание смерти – величайшее ожидание, достойное человека? Да потому что оно очищает совесть и понуждает человека ко всякому добру. Когда одного благочестивого и доброго человека спросили, что в его жизни более всего понуждало его к труду и добродетели, он ответил – смерть. Этих трех вещей мы не заметим в жизни животных. Они свойственны только человеку, и не просто человеку, а высшему его типу. Все остальное объединяет человека и животное. От Бога вам мир и благословение. И с писем святителя Николая Сербского. Кто гонится за весельем, тот прежде всех поймает тоску. Веселье не дается нам даром. Оно дается нам в награду, оно входит к нам в душу только тогда, когда довольна собой душа, когда слышит она сама, что сделала благое и полезное веселье в труде, когда принимаемся за этот труд не иначе, как за богоугодное и высокохристианское дело. Такой только труд святится и может дать веселье души. Из писем Николая Васильевича Гоголя. Богу никак нельзя приписывать наших неудач. Бог милостив, и всякому, кто трудится с благоразумием и осмотрительностью принимается за дело, он всегда оказывает всемогущую свою помощь. Но если вместо этого мы предадимся бесплодным мечтаниям и будем сидеть сложа руки, надеясь во всем на милосердие Божие, то мы никогда не будем иметь ничего. Из писем Николая Васильевича Гоголя. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, приближаясь к воспоминанию великого и спасительного события Рождества Христова. Церковь с благоговением вспоминает предков Спасителя, по плоти от которых Он произошел как Бога-человек. За две недели перед сим праздником Церковь совершает память святых праотец, и день памяти их называет неделею святых праотец. Нынешний воскресный день как раз первая приготовительная неделя к Рождеству Христову, именно неделя святых праотец. В неделю святых праотец Церковь воспоминает всех ветхозаветных святых патриархов, то есть родоначальников народа Божия, живших до закона данного на Синае и под законом от Адама до Иосифа, обручника Пресвятой Девы, вспоминает также пророков и всех ветхозаветных святых, оправдавшихся верою в грядущего Мессию. Прославляя святых праотцев, Церковь говорит: «Приидите, да восхвалим собор праотцев Адама праотца, Еноха, Ноя, Мелхиседека, Авраама, Исаака и Якова, по законе Моисея и Аарона, Иисуса Навина, Самуила и Давида, с ними же Исаию, Иеремию, Иезекииля и Даниила и 12 пророков, вкупе Илью, Елисея, Захарию и Крестителя и прочих, провидевших и проповедавших, что Христос есть жизнь и воскресение рода нашего». Давайте, дорогие, прослушаем евангельское чтение нынешнего воскресного литургийного Евангелия с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. Тогда, разгневшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, но мало избранных“. Евангелие от Луки, глава 14, стихи с 16 по 24.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси.
Прошу тебя, извини меня. Так отвечали все званые на вечерю. Какая нечувствительность! Если бы человек убогий людей неизвестных приглашал к своей трапезе, такой отказ не был бы удивителен. Владыка дома, отец семейства, зовет уже званных, зовет детей своих, зовет на вечер велию. Какая же причина удерживает вас, рабы непокорные? Я купил землю, я купил 5 пар валов. Они отвечают: «Но или забыли вы, чей это дар, чье благословение? Ищите прежде Царствие Божие сей великой вечери, и гораздо более, нежели земля и валы ваши приложатся вам». Притом не говорит уже «ищите, избавляя нас от труда сего, но идите, ибо уже все готово». Не идут. Вот горькие плоды неверия. Сердце, не имущее веры, не только трудностей в подвиге Иисуса Христа, но и самых благ Его страшится и, подобно преступнику, подозревает самого Отца Небесного. Одна вера приводит нас к Богу. Если мы истинно верны, то не только земля, валы, жена, но и весь мир, ни ангелы, ни настоящее, ни грядущее не возмогут разлучить нас от Бога. «Святее все послушества, не бывшие верою», — говорит святой апостол Павел. Эта вера гремела в устах пророков, пронесла проповедь апостолов до концов вселенной, озолотила уста пастырей церкви. В исповедании, в исповедниках и мучениках победила весь мир. Наконец и до наших сердец достигла. Теперь посмотрим, эта столь живая вера жива ли в нас? А чтобы узнать сие, открой нам, сосуде избранный Божественный Павел, ту веру, в ней же свидетельствование быша древне. Верую начинает он. Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Мы приносим ли жертву? И какую? О, сколь часто дух наш в надмении возносится выше небес, в грубых удовольствиях плоти не сходит даже до ада. Сколь часто лазари в язвах от глада, от жажды умирают пред вратами богатых. Сколь часто мы равнодушно слышим стоны больного, всех, кроме сердец наших, воплями своими пронзающие, человека не имом. Верую Сара не по времени возраста родила. Наша неплодная душа не только паче времени возраста, но и во время благоприятные, во дни спасения не приносит плодов покаяния и дел благих. Да и возможно ли ждать плодов веры, когда есть из нас такие, кои едва ли получили и зерно ее? Как можно искать ее в делах, когда часто не даем ей места в уме? Есть в наш век довольно таких, кои сами не желают и других учат ничему не верить, несмысленные, или не знают они, сколь нужна вера в делах, даже видимых и естественных. Стал ли бы земледелец сеять, когда не знал бы, что земля возвратит старицею? Кто бы стал плавать по морю, когда не верил бы кораблю и кормчему? Кто бы мог излечиться от болезни, не имея доверенности ко врачу? Итак, если требует веры от нас земля, вода, воздух, ближний наш, для нашего же блага, то для чего мы отказываем Богу? Вы имеете ближних друзей, не видя сердца их, им верите. Для чего же Бога лишаете того удовольствия, в котором не отказываете людям во всем вам подобным? Чем Он заслужил такую недоверчивость? Вы слышали в читанном ныне Евангелии о суде Его над званными отрекшимися. Глаголю бы вам, сказал Он, что никто из тех званых не вкусит моего ужина. Подивитесь теперь особенно Его любви к нам. Мы многократно отрицались идти на вечер к Нему, и Он доселе гласом церкви не пристает звать нас «грядите». Все наступают дни покаяния. Совлечемся же греху, станем на месте святей чистыми, примем дух веры. Это есть одеяние брачное. Потом приступим к сей трапезе, вкусить вечери Господней, приобщимся к крови заветной и Агнцу Божию. Приняв сие на пути живота вечно, поспешим на ту вечеру велию, где благо их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша. Поспешим, не умедлим, и во взаимное уверение сердцем и устами скажем друг другу. Аминь. Святитель Филарет Московский.
Вот эти годы.
Сегодняшнее воскресенье называется «Неделею святых праотец», то есть ветхозаветных праведников, живших до закона Моисеева и после закона до Христа, начиная с Адама до Иосифа Обручника. Почему память их совершается за несколько дней до праздника Рождества Христова? Потому что от них произошел по плоти Христос. Он есть потомок избранной части человечества, в которой сохранялась истинная вера, каковыми были члены патриархальной церкви. Вера в грядущего Искупителя поддерживалась в Ветхом Завете многими обетованиями и пророчествами, например, обетованием Аврааму: «Благословятся о семени твоем все языцы земли», пророчеством патриарха Иакова: «В неоскудении правителя от Иуды до времени пришествия примирителя» и других. Должно полагать, что ветхозаветные праотцы не чужды были веры в спасительную силу жертвы Христовой и получили оправдание и достигли мира с Богом только этой верою. Отнюдь не делами закона, ибо отдел закона, по слову апостола, не оправдится всяка плоть. Сказано, что Христос предобручил от язык церковь теми, то есть праотцами, ветхозаветными праведниками. Как понимать это? Разве праотцы имели какое-нибудь участие в деле спасения язычников или призвания их к Церкви Христовой? Имели. Участие их в всем деле состояло не в том только, что от них произошел по плоти Христос, предмет чаяния язычников, введший их в состав своей церкви, но также в том, что они разливали свет истины в среде языческой. Этот свет, хотя и в слабой степени, сиял среди языческого мрака и постепенно ослаблял его. Среди язычников явились люди, которые научились веровать не только в истинного Бога, но и в грядущего Христа, Спасителя, и ожидали Его пришествия на землю. К числу таковых принадлежали волхвы или халдейские мудрецы, пришедшие поклониться новорожденному Христу, о рождении которого узнали по необычайной звезде, приведшей их в Вифлеем. По выражению митрополита Филарета, они были останком церкви Данииловой. «Вот и мы, братья, в лице предков были язычниками», — говорит епископ Виссарион Нечаев. «Чужды были союза со Христом и Его Церковью. Но и нас, когда мы жили в язычестве, Христос не лишал своей милости, как и всех древних язычников. Подобно им мы были предобручены Христу задолго до принятия христианства. Оно озарило нас своим светом спустя 10 столетий по Рождестве Христовом. До тех пор всю русскую землю покрывал мрак язычества. Но уже вскоре по Вознесении Христовом мелькнул слабый свет среди этого мрака. На горах Киевских явился святой апостол Андрей Первозванный и водрузил на них крест, сказав при всем: «На сих горах воссияет благодать Божия».
Благодатная Мария, Господь тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
На это событие можно смотреть как на предобручение русского народа Христу, как на некоторый зародыш Церкви Христовой, а спустя 10 веков совершилось полное единение народа нашего со Христом. В мире христианском нет, за исключением редких случаев, отступления в идолопоклонство, но если, по слову Христа Спасителя, непокоряющийся Церкви есть язычник или нехрист, то подобных нехристи немало в христианском мире, каковы еретики, раскольники и вообще презирающие Церковь. Есть христиане, для которых чрево служит Богом и корыстолюбие, обращается в идолослужение. Стало быть, таковые грешники заслуживают такого же обвинения в блужении, какое навлекли на себя в Ветхом Завете отступники от Бога. Не дай Бог кому-то навлечь на себя такое обвинение. От всей опасности будем предостерегать себя памятованием обручения со Христом, залогом, чего служит для каждого из нас печать дара Духа Святаго в таинстве мира помазания. Если же верность Христу нарушена, поспешим восстановить ее посредством покаяния в надежде, что Отец Небесный с кающимся грешником поступит так же милосердно, как милосердно поступил с блудным сыном Иван из притчи его родной отец, обрадовавшийся его раскаянию и возвращению в отеческий дом.
Богородицу тя величаем, яко сотвори мне величие силы, и святое имя Его, и милость Его, в роды радовающимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слово Рожую сущую, Богородицу тя величая.
Дорогие наши радиослушатели, мы приближаемся к своему завершению, и хотелось бы только напомнить всем нам перед наступающим Новым годом и светлым Рождеством Христовым, дабы все мы украсили души своей триизвенностью и чистотою. Да, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, возлюбленный, близок праздник Рождества Христова, Нового года. Позаботимся, как бы встретить его по-христиански, духовно. Наперед знаю я, как вы намерены его встречать. Вы скоро отправитесь на торжище и будете там пищись и молвить о мнозе, о многоразличных яствах в праздник. Или будете заботиться только о том, как бы украсить тело свое праздничными одеждами, а едино на потребу, а мысль о том, как бы усладить предстоящий праздник душу свою брашным духовным, как бы украсить ее мыслями светлыми, словом, как бы достойнее встретить и проводить праздник, и в голову редко кому приходит, а ведь брашно-то возлюбленные всегда с нами. И одежды наши также всегда с нами, а праздник Господень не всегда. Поэтому о брашней одежде немного будем заботиться, а позаботимся быть готовыми встретить пречистого небесного Царя. Позаботимся же все о достойной духовной встрече наступающего праздника новолетия и Рождества Христова. Давно уже поем мы «Христос рождается», и поем для того, чтобы заблаговременно вникнуть нам в великую тайну воплощения Сына Божия, то есть о том, для чего Сын Божий сошел на землю, для чего воплотился от Духа Святаго и Марии Девы и стал человеком, не переставая быть Богом. Для чего же? Сего ради высокий Бог на землю сниде, да нас на небеса возведет, говорит Святая Церковь. Запомните же все и углубите в сердцах ваших эту мысль, что Сын Божий сошел на землю для того, чтобы нас спасти от греха и смерти вечной и возвести нас на небо, то есть туда, где вечная жизнь, где вечное блаженство. А если Христос сошел к нам для того, чтобы нас возвести на небо, то и мы должны заблаговременно чаще возноситься туда мыслями и сердечными желаниями и отрешаться душами своими постепенно от всего, что привязывает нас к земле, к этой стране изгнания, в которой так много искушений, бедствий, болезней, скорбей при всей ее скоротечности, где видим одни грехи и соблазны, и смерть со всеми ее ужасами. Итак, прежде чем настанет праздник новолетия Рождества Господа и Бога Спаса нашего Иисуса Христа, украсим души своей трезвенностью и чистотой сердец наших, чтобы, когда с небес явится Христос, достойно встретить Его рождение. Будьте же внимательны к себе. Вот скоро Христос будет на земле. Возноситесь тогда мыслями и сердцами от земли к Богу и весельем. Воспойте великое таинство Рождества Бога-человека. Когда с такими мыслями и с таким расположением сердца встретите праздник, то встретите его достойно. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. И сегодня наша передача приблизится к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся еще в этом году. Это у нас будет последняя встреча в уходящем 2016 году. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти последние уходящие дни 2016 года. Аминь.